Крыму. 9 часов ровно. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Крымское утро может быть свободным. Радио Крым Реалии в эфире. Нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ на всей части Крымского полуострова и далеко за его пределами. На отметке 105,9 FM наш сигнал можно найти на северной части Крымского полуострова. С любой точки земного шара вы можете присоединиться к эфиру Радио Крым Реалии, зайдя на сайт Крым Реалии. Там вы найдете такую кнопочку, нажав на которую вы нас услышите. Не только услышите, но и увидите нас вы, если найдете нашу трансляцию на платформах Facebook и YouTube. Заходите на страницы Крым Реалии, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Этот эфир для вас проведут Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Напомню, что нам можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Андрей, доброе утро. О чем поговорим сегодня?
Доброе утро. Поговорим мы сегодня о том, что в Крыму открыли музей мусора. В центральной части программы о том, как на полуострове уживаются крымчане с приезжими россиянами. И в заключительной части поговорим о том, зачем же депутаты «Слуги народа» прописываются у олигархов. Все это узнаем сразу же после новостей. Но перед этим я напомню, что с 26 октября время наших эфиров поменялось. С понедельника по пятницу прямые эфиры утром начинаются в 9 часов, а вечером с 19.00 это по крымскому времени. А теперь к новостям, поехали.
Новость. Гоу!
В течение дня 15 ноября украинские военные зафиксировали одно нарушение режима тишины со стороны поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. Далее цитата. В течение текущих суток 15 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, на участке вблизи Марьинки противник применил стрелковое оружие, боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет, говорится в сообщении. В группировках ДНР и ЛНР об обстреле 15 ноября не сообщают. С 0 часов 1 минуты 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. По данным ООН, с апреля 2014 года по 31 июля 2020 в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 13 тысяч человек.
Важные события.
Переходим к новостям Крыма. В Киеве пройдет презентация результатов проекта «Образовательный курс. Крымские татары. История, культура, искусство». Состоится она 18 ноября при поддержке Украинского культурного фонда. Пресс-конференцию в украинском информагентстве «Укринформ» проведет общественная организация «Крымская семья». Как отмечают организаторы, в рамках мероприятия будут представлены первое детское пособие по истории Крыма и крымских татар, изданное на украинском и крымско-татарском языках, учебно-образовательная платформа с циклом лекций, курсом видеоуроков по истории, культуре и искусстве крымских татар, электронным пособием и другими вспомогательными материалами, которые были использованы при реализации проекта. В мероприятии примут участие председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, председатель общественной организации «Крымская семья» Анифе Курцеитова, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич, член организации «Крымская семья», автор пособий по истории Крыма и крымских татар Бекир Аблаев, историк, автор пособия Гульнара Бекирова, крымско-татарский художник Кира керамист Рустем Скибин и другие. Напомним, что ранее крымские историки Сергей Громенко, Гульнара Бекирова, Андрей Иванец, Бекир Аблаев и руководитель Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко написали книгу под названием «История Крыма и крымско-татарского народа. Учебное пособие».
Коктебеле открыли первый в аннексированном Крыму музей мусора. Открытие состоялось 15 ноября, об этом сообщает провластный телеканал «Крым-24». По данным журналистов, авторы композиции собрали большинство экспонатов из отходов с рекультивированной свалки. Заместитель подконтрольного Кремлю, министра экологии и природных ресурсов Крыма Юлия Бобарева рассказала, что цель музея – привлечь внимание к мусорной проблеме.
Цель создания музея – привлечение внимания общественности, жителей Крыма к возможности переработки отходы. Недаром день открытия музея именно назначен в день, Всемирный день рециклинга, который ежегодно отмечается 15 ноября. И этот праздник призван обратить внимание на то, что отходам можно дать вторую жизнь, на то, что многие выбрасывают на свалки то, что можно использовать повторно. Там те же вещи, текстиль, который можно отдать нуждающимся, можно сделать какие-то поделки, сдать в отходы в пункты приема вторичного сырья для дальнейшей переработки, для дальнейшего использования. И вот, насколько я знаю, лозунгом этого музея будет «Ваш хлам нужен нам».
Проблема с утилизацией мусора характерна не только для Коктебеля. Напомним, ранее, несмотря на протесты местных жителей, подконтрольные Кремлю власти отрапортовали об открытии мусороперерабатывающего завода в Каменке под Симферополем.
Новости.
Переходим к новостям материковой Украины. В Днепре под открытым небом накрыли столы и кормили людей. Такую акцию устроили с десяток днепровских ресторанов, бизнес которых может уничтожить карантин выходного дня. Об этом сообщает Пятый канал. Угощали блюдами из тех продуктов, которые закупили именно для работы в выходные. Предприниматели уверяют, что готовы соблюдать карантин и понимают его необходимость. Кроме того, объясняют акцию тем, что успели сделать закупки перед тем, как ввели карантин, и теперь угощают людей, дабы продукты просто не пропали.
Пригощайтесь, попробуйте турецкий чай. Также нам пицца. Пицца, да, приехала.
Це піца, це роли, це свіжа риба, яка взагалі пропаде до понеділку. Нам лише там в четвер ввечері повідомили. В п'ятницю приїхала закупка, велика закупка на вихідні, але, на жаль, що?
Публікують фактично постанову, да, і ми маємо її дотримуватись. Тобто в п'ятницю ми маємо викинути всі холодильники, всі продукти, всі наші запаси. Тобто ми вирішили пригостити все-таки всіх людей.
Напомним, правительство Украины для борьбы с распространением коронавируса ввело карантин выходного дня, при котором в субботу и воскресенье закрываются все кафе, рестораны, крупные торговые центры и кинотеатры. При этом общественный транспорт продолжает работать. Такое решение вызвало шквал критики среди украинских владельцев бизнеса, а некоторые области и отдельные районные центры отказались выполнять решение правительства. Сейчас, по данным Кабинета министров, Украина находится в оранжевой зоне заражения COVID-19.
В Киеве состоялась акция в поддержку политзаключенных. Пен Юкрейн и Центр гражданских свобод провели мероприятие под названием «Пустые стулья» 15 ноября на Софийской площади. Как сообщили организаторы, акция была приурочена ко дню заключенного писателя или дню пустых стульев. Во время акции выступил крымско-татарский режиссер Ахтем Сейтаблаев.
Они не побоялися робити конкретні справи, доводити до відома всього світу, що відбувається зараз в тимчасово окупованому Криму. Від кожного з нас багато чого залежить. Насамперед, хоча б не мовчати, казати про те, що відбувається.
Цель мероприятия – напомнить украинцам и мировому сообществу об уголовных делах граждан Украины, осужденных и заключенных в России и оккупированных Крыму и на Донбассе по политическим мотивам, а также призвать представителей украинской власти использовать каждую возможность для их освобождения, отмечают организаторы.
Крымчане имеют право знать.
Переходим к мировым новостям. Количество задержанных участников акции протеста в Беларуси 15 ноября выросло до более чем 900 человек. Об этом сообщает правозащитная организация «Весна». В основном задержания происходили в Минске, где силовики в черном применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать тысячи демонстрантов. Также людей задерживали в других городах – Гомеле, Гродно, Могилеве, Бресте, Новополоцке. По данным Ассоциации журналистов Беларуси, среди задержанных ночью было не менее 18 представителей СМИ. В столице столице Мінські силовики еще до начала акции протеста под лозунгом «Я выхожу» начали задерживать ее участников, применяли светошумовые гранаты для разгона массовых скоплений. Силовики также разогнали на так называемой площади перемен в Минске народный мемориал Роману Бондаренко, 31-летнему мужчине, который был забит до смерти ранее на этой неделе. После этого коммунальщики демонтировали народный мемориал, сообщает белорусская служба «Радио Свобода». В Минске люди сначала планировали собраться возле станции метро Пушкинская, в месте, где еще в августе погиб другой участник протестов Александр Тарайковский. Впоследствии они должны были пройти маршем и по так называемой площади перемен ко двору к Минске, где был жестоко избит Роман Бондаренко. Через несколько часов после инцидента, произошедшего 11 ноября, милиция привела Бондаренко в больницу, где Роман уже не смог выйти из состояния комы. Его врачи констатировали смерть вечером 12 ноября. Слова «Я выхожу», присланные друзьям в мессенджере, были последними, присланными Романом Бондаренко перед смертью. Именно поэтому эти слова стали лозунгом новой акции протеста. Напомним, что сами протесты в Беларуси начались 9 августа, сразу после окончания президентских выборов. Участники протеста считают их сфальсифицированными, так как Центр избирком объявил победителем Александра Лукашенко, который руководил Беларусью с 1994 года.
Майя Санду лидирует на выборах президента Молдовы. Во втором туре выборов глав государства, которые прошли в воскресенье, лидирует оппозиционный кандидат. Она опережает действующего президента Игоря Дадона. По данным Центра избиркома Молдовы, который приводит издание «Украинская правда», по состоянию на 2 часа ночи были обработаны 99,07% протоколов, согласно которым Санду набирает 57% поддержки, а ее оппонент, действующий президент Молдовы Игорь Дадон, 43%. Разница составляет более чем 200 тысяч голосов. Явка во втором туре выборов составила 53%. Игорь Дадон после закрытия избирательных участков заявил, что побеждает с большим отрывом на территории самой Молдовы. Он призвал всех к спокойствию, сказав, что никакой дестабилизации в стране не будет. В самой Молдове голосовали более 1,3 миллиона человек. Еще около 250 тысяч проголосовали за рубежом. Живущие за границей граждане страны более склонны поддерживать Санду. Майя Санду, кандидат от проевропейской партии «Действия и справедливости», в первом туре она набрала 36% голосов, Дадон 32%. Дадон, поддержанный партией социалистов, считается пророссийским кандидатом. Санду выступает за европейскую ориентацию Молдовы, в то же время подчеркивая, что она не хочет портить отношения с Москвой. Главной проблемой страны она называет коррупцию, в этом же контексте говоря и о проблеме Приднестровья. Майя Санду уже была соперницей Дадона на выборах президента в 2016 году. Тогда она проиграла. В 2019 году несколько месяцев она была премьер-министром, сформировав неожиданный альянс с Дадоном против олигарха Влада Плохотнюка, который в результате был вынужден покинуть страну. Впоследствии президент уволил Санду, и она стала лидером оппозиции.
Президент Турции выступил за легитимность разделения Кипра. Реджеп Эрдоган в воскресенье посетил самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра и заявил, что выступает за то, чтобы международное сообщество официально признало разделение Кипра на два государства. Далее цитата. «На Кипре живут два народа и существует два отдельных государства. Необходимо вести переговоры, итогом которых будет существование двух отдельных государств». Конец цитаты. Так называемая Турецкая республика Северного Кипра провозгласила независимость в 1983 году. Ранее населенную турками-киприотами северную часть острова оккупировали турецкие войска, как утверждается, чтобы помешать поглощению Кипра Греции. Республика признана в качестве независимого государства только Турции. Другие страны ООН считают, что юрисдикция, населенная преимущественно греками Республики Кипр, контролирующей южную часть острова, распространяется на весь Кипр. Представители двух общин Кипра вели переговоры о возможном воссоединении острова, однако они не дали результата. Как отмечает агентство, после недавнего прихода к власти на севере Кипра, поддержанного Эрдоганом, националистического политика Эрсина Тартара, перспективы переговоров о воссоединении стали еще более туманными. Тартар выступает за международное признание независимости Северного Кипра. Давайте к новостям погоды.
Новости.
По данным Крымского гидрометцентра, по всей территории Крымского полуострова в понедельник, 16 ноября, существенных осадков не предвидится. В Симферополе переменная облачность, температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 1, днем до 9 градусов тепла. В Севастополе облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем температура воздуха до 10-12 градусов. На южном берегу Крыма ожидается переменная облачность, до 12 градусов тепла, ночью до 8 со знаком плюс. В Керчи переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов, днем до 9 градусов тепла. Это все новости на данную минуту. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Присоединяйтесь, продолжим буквально через несколько секунд.